Здравствуйте, сегодня среда, 3 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Отец погибшего моряка, затонувшего крейсера «Москва» Дмитрий Шкребец, получил свидетельство о смерти сына. Какие правовые последствия несет решение Верховного суда России признать украинский полк «Азов» террористической организацией? Как украинская экономика выживает в условиях российской агрессии? Также сегодня.
Поскольку большинство американцев традиционно поддерживает Тайвань, Пелоси наверняка надеется, что ее визит и публичная поддержка демократического Тайваня добавит демократам политических очков.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, несмотря на яростные протесты Пекина. Еще раз спасибо всем тем, кто подписался на телеграм-канал «Время свободы». Напомню, что сайт «Радио Свобода» в России блокирован. Некоторые аудиосервисы из России ушли, а угроза блокировки интернет-платформы YouTube в России все-таки сохраняется. Вот послушайте фрагмент диалога в эфире телеканала «Россия» Владимира Соловьева и члена Комитета Госдумы по международным делам, бывшей заключенной американской тюрьмы Марии Бутиной.
Какое у нас будет страдание, если у нас YouTube? Не будет,
я тебе скажу так, для тебя все. Не будет, может быть, для меня не
книги
будет.
Книги будем читать.
А детей мы потеряем. Не будут они читать книги.
Научатся.
Они поставят VPN. Потому что практика поезд стой, раз-два не работает. Если ты не можешь предложить им более качественный продукт...
Если мы взрослые, не в состоянии ограничить своих детей,
мы воспитать... Мы не в состоянии.
Ну, я то нас мы... нет.
Здравствуйте, в Екатеринбурге у тебя состояние или нет? Они сказали,
ну,
они против буквы
Z.
Студенты,
предлагаешь
посадить их родителей?
Конечно.
Посадить их родителей?
Конечно.
Подписка на телеграм-канал «Время свободы» сохранит вам свободный доступ к прослушиванию очередных выпусков нашего информационного дайджеста. Ну и, разумеется, слова поддержки тем, кто выступает против войны и кого предлагает сажать иностранный агент Мария Бутина. Теперь к главным новостям. Дмитрий Шкребец, отец Егора Шкребеца, 20-летнего моряка с крейсера «Москва», получил свидетельство о смерти сына. Датой смерти в нем указано 13 апреля. Именно в этот день крейсер «Москва» затонул, как утверждает Министерство обороны России, из-за детонации боеприпасов в результате пожара на борту корабля. Украинское командование заявляет, что крейсер был поражен украинскими противокорабельными ракетами. Теперь Дмитрий Шкребец намерен обратиться к Министерству обороны России с требованием дать разъяснение по поводу нестыковок в указанных в официальных документах причинах смерти сына. Свидетельство о смерти Дмитрий Шкребец ждал почти 3 месяца, но он уже был уверен, что сын погиб еще 14 апреля.
Говорю, дело в том, что мы это знали все с 14 числа вечера. Поэтому, говорю, и начал я поднимать шум с 17 апреля, чтобы они сказали правду. Потому что мы изначально знали, что все, что они говорили официально, это ложь. Что полная эвакуация проведена, что все спасены. Добивались правды. Но дальше я напишу то, что, о чем я говорил. Я задам официально, публично вопросы командованию Черноморскому флоту, на которые им или нужно будет ответить, или они будут продолжать молчать. На основании того, что я знаю, после общения и с людьми, и с очевидцами, после всех этих судов, вот, есть определенная информация, которую я могу поделиться публично и задать вопросы, вот, опять же, официальным лицам, на которые они, им придется отвечать, или вся страна будет просто смотреть, как они будут не отвечать на них. Ну, вопросы, допустим, по официальной версии. Вот у нас же есть официальная версия. Возгорание и взрыв боезапаса. Детонация боезапаса. Вот есть вопрос на основании, опять же, я буду говорить только на основании того, что произошло вот с моим сыном на камбузе, вот в столовой. Исходя из этого, задам вопрос, в том числе по официальной версии. Я просто напишу публично, и все, кому будет не лень, прочитают. И сами подумают, поразмыслят, вообще реально это или нереально. То, что озвучено в официальной версии. Соответственно, по спасательной операции, по эвакуации, все, что из этого исходит, тоже будут задаваться вопросы. Ну и какие-то ответы предлагаться. Вот сейчас я общаюсь только с одной семьей непосредственно. У них сын просто в этот момент находился с моим на камбузе. И они двое оттуда не вышли уже. Они оба погибли на камбузе. То есть два человека спаслись, а мой сын и Леня Савин. Они там остались. Вот. Поэтому с ними мы поддерживаем отношения, общаемся. Вот непосредственно из Севастополя мы ездили вместе получать свидетельство. Вот. С остальными я не общаюсь, потому что многие просто ушли в себя, другие до сих пор верят, что их ребенок жив. Ну, там все на грани такой абсурдности. Вот. Поэтому похорон не будет никаких. Вот со мной связывался классный руководитель его из школы, в которой он проучился. Вот все года там мои ребята хотят устроить какой-то прощальный вечер, и директор школы хотят какой-то, может быть, мемориальчик сделать непосредственно в самой школе. Вот будем с ними собираться, какой-то вечер памяти сделаем. Потому что у нашего сына, получается, кладбище — это Черное море, и могила его — это братская могила, крейсер.
Говорил отец погибшего матроса с затонувшего флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва» Дмитрий Шкребец. Вернусь к одной из тем вчерашнего выпуска — признанию Верховным судом России украинского полка «Азов» террористической организации. О том, какие правовые последствия имеет это решение, рассказывает адвокат-правозащитник Николай Полозов.
Фактически все пленные бойцы «Азова» автоматически становятся потенциальными обвиняемыми либо в организации деятельности террористической организации, либо в участии в деятельности террористической организации. И по большому счету никаких серьезных следственных действий проводить не нужно. Достаточно получить, скажем так, подтверждение того, что после опубликования этого судебного акта боец «Азова» является бойцом «Азова». После этого по ускоренной процедуре можно выносить обвинительный приговор за участие в деятельности террористической организации срок от 10 до 20 лет лишения свободы. За организацию, то, скорее всего, в отношении командиров будет срок от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Все эти судебные процессы, так называемые трибуналы, которые проводятся непосредственно Россией, либо через органы ДНР, так называемые, все это рассчитано на внутреннего потребителя, все это пропагандистский продукт. Кроме того, признание Азова террористической организации порождает вероятность возбуждения ряда смежных уголовных дел, в том числе за финансирование террористической организации, если кто-то отправлял донаты на Азов, за публичную пропаганду терроризма, если кто-то публично высказывал одобрение деятельности полка Азов. И все это элементы репрессивного давления, в том числе вот в отношении граждан Российской Федерации. Сам факт уголовного преследования военнопленного не лишает возможности принятия политического решения об обмене. То есть, если будет достигнута договоренность, вне зависимости от того, находится ли военнопленный под судом, либо вынесен в отношении него приговор, его могут обменять, тем более, что прецеденты такие были.
Адвокат-правозащитник Николай Полозов о решении Верховного суда России признать украинский полк «Азов» террористической организацией. Замечу, что практически одновременно с гибелью 29 июля пленных бойцов полка «Азов» в колонии в Еленовке на оккупированной территории Донбасса в Твиттере посольства России в Великобритании появился пост с призывом казнить военнослужащих полка, причем через повешение, поскольку, по мнению авторов поста, они заслуживают, цитата, «позорной смерти». Рядом с постом был размещен дисклеймер Твиттера, в котором говорилось, что пост нарушает правила сообщества, однако сохранен, так как представляет интерес для общественности. Автор книги под заголовком «Это не пропаганда, хроники мировой войны с реальностью», сотрудник Лондонского института глобальных отношений Питер Померанцев, в беседе с журналистом «Голоса Америки» Рафаэлем Сааковым так объясняет появление подобных твитов и говорит о том, что им можно противопоставить.
Это и есть суть таких заявлений: провоцировать, искать злую реакцию, входить в полемику. Если нет реакции, показывать, что нам все дозволено, нам все позволено. Если есть реакция, можно сразу играть в обратную игру. А у вас Трамп дикие вещи пишет, у вас Дутерто дикие вещи пишет. Такая неприятная, но уже очень обычная игра, нужно сказать. Когда мы вообще говорим про этом поле, какие твиты нужно оставлять, какие снимать. Это же огромные дебаты идут вокруг этого в Америке. И до сих пор люди очень разделены. Нужно ли было снимать твиты Дональда Трампа? Они же тоже интересны общественности. Да? Все-таки важно знать, что говорит президент или бывший президент теперь. Разговор вечный. Здесь главное, я думаю, процесс, как это делается. Да? Кто проверяет, что, какие правила у Твиттера, кто проверяет, что не соблюдают эти правила. Пока такое чувство, что компании типа Твиттера сами решают, достаточно так субъективно принимают такие решения, и это, конечно, не нормальный процесс для демократии. Всегда есть реактивные противодействия, там санкции, попытки снять количество дезинформации на платформах социальных медиа, что лоббировать Facebook или Google, чтобы не больше делали. Google запретил рекламу для русских пользователей YouTube. Ну, такие очень негативные реакции, в том смысле, что они построены не для того, чтобы остановить русскую дезинформацию, но в современном мире дезинформацию остановить, в принципе, невозможно. Ее можно замедлить, я не говорю, что ее не нужно замедлять, но это не может быть главным способом борьбы. И, конечно, самое потрясающее в этой истории — это как потрясающе украинская сторона смогла делать свои информационные кампании и свои усилия информационные, чтобы найти общий язык с западными аудиториями. Это реально показывает, что реально бороться этим нужно через то, что ты пытаешься создавать более хорошие информационные кампании. Конечно, у Запада нет для этого особенно сильной инфраструктуры. Ну, в каком-то смысле есть «Голос Америки», а есть «Радио Свобода», но это все-таки более медиа, чем такие активные информационные кампании. А активными информационными кампаниями совершенно непонятно, кто должен этим заниматься со стороны Запада. Кого? Нету инфраструктуры для этого. И это то, что главный вопрос стоит. Мы знаем, как диктатура это делает. У них есть свои войска, информационные войска, свои фабрики троллей, госмедиа пользуются конспирологией, дезинформацией, дипломаты, которые говорят ужасающие вещи в интернете. Все, у них есть своя такая армия дезинформации, которые работают достаточно координированно, иногда эффективно, иногда неэффективно, но есть. У демократии такого сейчас нету. И это главный челлендж, который стоит перед демократиями. Просто останавливать, просто пользоваться цензурой, санкциями, это никогда не будет эффективно.
Все же за вот эти 5 уже месяцев, практически полгода, удалось ли отследить вот именно как кремлевская кромана, пропаганда изменилась с началом этой полномасштабной агрессии против Украины? То есть она претерпела какие-то серьезные масштабные изменения вот по сравнению с тем, что предшествовало именно этой агрессии, даже за последние 8 лет?
Ну, у нее, конечно, в Европе, на Западе были огромные проигрыши, да, она, во-первых, против нее санкции начались, во-вторых, они совершенно не были подготовлены. Но теперь они входят в свой ритм, и мы видим, как они используют кучу своих союзников в Венгрии, в Болгарии, в Италии, сейчас у нас вполне может быть пророссийское правительство в Италии. Значит, они обретают, набирают обороты, и у них есть очень эффективные линии, которые они используют, очень эффективные, которые вполне могут одержать важные победы. Я не люблю этот термин «информационные победы». Цель – политические победы, да? Остановить помощь Украине, заставить Украину сдаться. И, в принципе, у этого огромное количество поддержки в Европе и в Америке. А если мы говорим про страны Африки, Азии, Латинской Америки, тогда, конечно, российский нарратив всегда доминировал, доминирует и будет в ближайшее время доминировать. Он никуда не пропадал. И это такая слепота немножко Запада, что мы не видим и не смотрим то, что происходит там.
Говорил сотрудник Лондонского института глобальных отношений Питер Померанцев. Вопросы ему задавал корреспондент «Голоса Америки» Рафаэль Сааков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По оценкам Киевской высшей школы экономики, прямой ущерб, нанесенный экономике Украины в результате агрессии России, приближается сейчас к 110 миллиардам долларов. В последние дни возобновился экспорт из Украины зерна, в котором нуждаются многие страны. Однако украинские порты сейчас покидают ежедневно только в среднем 3 судна с зерном в день. Как отмечает советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, это очень мало, хотя и эти поставки могут быть сорваны Россией в любой момент.
Украина ранее, до российской агрессии в Украину, экспортировала через порты от 5 до 7 миллионов тонн зерна. Сейчас мы с вами говорим о полумиллиона тонн зерна, о котором договорились, который будет вывезен. Понятно, что это мало. Понятно, что это не решает глобальную проблему продовольствия. Более того, если вы посмотрите на заявления, которые звучали от президента страны, то нет никакой гарантии, что это именно так и будет продолжаться, что Россия не начнет какие-нибудь агрессивные действия в Черном море. Вот сейчас пока идет именно так, как идет. От украинского зерна зависит жизнь от 100 до 300 миллионов человек в мире. Второй мотив, который есть, это да, действительно, нас идет новый урожай. У нас есть наше собственное зерно, которое осталось с прежнего урожая. Вы знаете, что около 20 миллионов, но если не знаете, 20 миллионов тонн зерна у нас осталось с прежнего урожая. У нас идет новый урожай. Мы рассчитываем на объем, ну скажем, около 60 миллионов тонн зерна. Возможно, это, кстати, будет и ниже. Почему 60 миллионов тонн зерна? Кстати сказать, это на 40% меньше, чем было в прошлом году. Потому что, опять-таки, русский агрессор не давал возможности проводить вообще посевную кампанию. Посевная кампания не в срок была проведена, логистические коридоры прерваны. Нельзя было получать удобрения, сложности были с смазочными материалами. Урожайность, понятно, будет ниже. Вот, смотрите, где-то на 40% надо ориентироваться. Будет меньше урожая. Меньше урожая, но он же все равно будет. И если мы получим 60 миллионов тонн зерна, у нас 20 миллионов внутренняя потребность. Значит, 40 миллионов мы можем продать. И вот остается 20 миллионов, которые были с прежнего урожая, 40 миллионов, которые будут с нового урожая, опять-таки, если будет получено именно 40 миллионов, потому что, опять-таки, идут горячие военные действия, и российская армия просто тащит все на своем пути, включая в том числе и сельскохозяйственные склады. Но если говорить вообще про структуру украинского экспорта, экспорт Украины устроен таким образом, что приблизительно 40% это сырье, материалы, это металлургия, это продукция сельского хозяйства. Если мы посмотрим, что происходит сейчас, то да, у нас резко снижается, вообще у нас резко снижается ВВП, поэтому снижается экспорт. Поэтому говорить по поводу того, где какие доли мы потеряли, не совсем корректно. Но то, что четко произошло, мы можем с вами сказать, что упал экспорт нашей металлургии на мировой рынок, упал экспорт нашей сельскохозяйственной продукции, ну, получается, те основные товары, с которыми мы торговали на внешнем рынке. Понятно, что это бьет и по внешнему рынку, и это бьет прежде всего, конечно, по нам. По нам с точки зрения, особенно если мы говорим по поводу металлургии, это важная статья была наших доходов. Как я сказал, 40% ВВП – это экспорт. То есть довоенное время мы говорим с вами о цифре, ну, скажем, от 80 до 100 миллиардов долларов. Это то, что та часть ВВП, которая приходится на украинский экспорт. Без того, чтобы наработали нормально логистические коридоры, опять-таки, о восстановлении экспорта нельзя говорить. Но основное, конечно, о чем нельзя говорить о восстановлении экспорта, это о том, до тех пор, пока агрессор находится в Украине, до тех пор ситуация будет оставаться вот такая, в том числе и с высоким долей, с высоким уровнем неопределенности и как раз в секторе нашего экспорта. Ну все, опять-таки, все зависит от войны, от военных действий, когда война закончится. То есть это не проблемы, связанные с экономической политикой. Как раз экономическая политика, она реагирует быстро на те вызовы, которые есть в плане военных действий в стране, военной экономики. Реагирует достаточно адекватно и быстро. В противном случае не был бы сохранен курс. Даже первые недели сыпалась банковская система. Инфляция, я вас уверяю, была бы не на уровне, там, скажем, 25%, о чем сейчас говорит Национальный банк страны, а была бы в разы больше. Если вы посмотрите на бюджет, ну, конечно, бюджет выполняется. Если бы бюджет не выполнялся, вы бы видели абсолютные невыплаты. А Украина и любая бы страна в состоянии войны не может выходить на внешние рынки заимствования капитала и одалживать там средства. Не могла сделать это и Украина. И поэтому это единственным источником финансирования дефицита государственного бюджета была помощь, которую Украина получает от своих союзников. И вот все, что мы говорим с вами о фондировании дефицита, он идет от союзников. Идет в большей части в виде как раз грантов, ресурсов, не в виде кредитов.
О том, как выживает украинская экономика в условиях российской агрессии, говорил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Ну и теперь к главной, бурно обсуждаемой в эти дни международной теме поездки на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она приехала в Тайбэй вопреки требованиям Пекина воздержаться от этого визита. Китай уже объявил о проведении с 4 августа масштабных учений в районе Тайваньского пролива. Вооруженные силы Тайваня приведены в боевую готовность. Во время пребывания в Тайбэе Пелоси заявила, что, цитата, «визит делегации Конгресса США на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америке поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии». Тему продолжает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Готовы ли США вступить в прямую военную конфронтацию с Китаем из-за Тайваня? В мае этого года президент Байден ответил на этот вопрос утвердительно. You didn't want to get involved in the Ukraine conflict. По очевидным причинам вы не хотите вмешиваться в украинский конфликт с участием вооруженных сил. Вы готовы применить военную силу, чтобы защитить Тайвань, если потребуется?
Defend Taiwan if it comes to that?
Yes.
You are.
Да. В самом деле.
That's the commitment we made.
Это обязательство, которое мы приняли на себя. Мы согласились с политикой одного Китая, подписались под ней и под всеми вытекающими из нее договорами. Но идея о том, что Тайвань может быть просто захвачен силой, неприемлема. Это повлечет за собой беспорядок во всем регионе и станет еще одной акцией, аналогичной тому, что произошло в Украине. Вопрос обострился в июле, когда стало известно, что делегация Конгресса США во главе со спикером Нижней палаты Нэнси Пелоси планирует поездку по странам Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Намерена ли она посетить Тайвань, не сообщалось, даже после того, как поездка началась. Пекин отреагировал на возможность визита с крайним раздражением. «Те, кто играет с огнем, погибнут от него», говорится в заявлении китайского МИДа. Однако политический оппонент Пелоси, лидер республиканской фракции в Сенате Митч МакКоннелл, поддержал ее. Я не эксперт по вооружениям, но полагаю, что Тайвань сталкивается с исключительным вызовом. Это остров, окруженный водой. Вполне очевидно, откуда он может быть атакован и каким образом. Но я думаю, мы должны действовать, а не волноваться по поводу того, поедет или не поедет туда спикер. Если она не поедет туда сейчас, она в каком-то смысле отдаст победу Китаю. Нам нужно работать с тайваньцами, чтобы имеющиеся у них вооружения соответствовали угрозе. И для этого, я считаю, от нас требуется уделять обороне Тайваня больше внимания, чем мы уделяли в прошлом. Тайвань не сепаратистская территория. На острове нашло прибежище в 1948 году правительство Китайской республики во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне с коммунистами. В июне 1950 года президент Труман послал в Тайваньский пролив корабли 7-го флота ВМС США, чтобы не допустить силового захвата Тайваня войсками коммунистического Китая. До 1971 года ООН признавала Китайскую республику на Тайване единственным легитимным правительством Китая. Вашингтон поддерживал дипломатические отношения с Тайванем до 1 января 1979 года, когда он официально признал правительство КНР единственной законной властью всего Китая. Тем не менее, США не отказались от своей роли гаранта безопасности острова. Обязательства, о которых говорил Джо Байден, закреплены в законе об отношениях с Тайванем. Вместе с тем, текст закона допускает различные толкования. Это так называемая стратегическая неопределенность, продуманная позиция, выполняющая функцию сдерживания. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кёрби заверяет, что визит Пелоси ничего не меняет в отношениях США с Китаем, и Пекин напрасно так нервничает. Напряженность последних недель, месяцев и даже лет исходит на самом деле от китайской стороны. Это они, китайцы, стали вести себя в регионе агрессивно, с позиции силы. Это они сооружают искусственные острова и размещают на них вооружение. Это они совершают провокационные действия в воздухе и на море в опасной близости от Тайваня. От Соединенных Штатов не исходит никакой угрозы. В нашей политике одного Китая ничего не изменилось. Разумеется, мы намерены и впредь помогать Тайваню защищать себя. У китайцев нет никаких причин так резко реагировать на визит, который еще даже не объявлен. Во вторник, вылетев из столицы Малайзии Куала-Лумпура, самолет Нэнси Пелоси сделал большой крюк, чтобы не пролетать над Южно-Китайским морем, и поздно вечером совершил посадку в аэропорту Тайбэя. В это время китайские истребители баражировали над Тайваньским проливом. Сразу после приземления спикер Пелоси написала в Твиттере: «Визит нашей делегации на Тайвань является исполнением нерушимого обязательства Америки поддерживать полную жизнь тайваньскую демократию». Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Поездку Пелоси на Тайвань, разумеется, не оставила без внимания Министерство иностранных дел России. Вот что сказал по этому поводу глава ведомства Сергей Лавров во время своего визита в Бирму.
Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и врачу. Вот примерно так. Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китайской Народной Республики.
Говорил глава МИД России Сергей Лавров, а вот как объясняет решение Нэнси Пелоси посетить Тайвань вопреки протестам Пекина Джун Тофелдрайер, профессор университета Майами, в прошлом советник военно-морского министерства США.
Я думаю, Нэнси Пелоси руководствовалась двумя соображениями, принимая решение о визите на Тайвань. Первое – политическое. В ноябре в Соединенных Штатах пройдут выборы в Конгресс, на которых демократическая партия может потерпеть поражение. И Пелоси может потерять должность спикера Палаты представителей. Поскольку большинство американцев традиционно поддерживает Тайвань, Пелоси наверняка надеется, что ее визит и публичная поддержка демократического Тайваня добавит демократам политических очков незадолго до трудных выборов. Второе соображение сугубо практическое. В Вашингтоне многие считают, что китайское руководство впечатлило решимость Путина, вторгнувшегося в Украину, и оно считает, что внимание Вашингтона занято войной в Украине. Оно особо не обращает внимания на ситуацию вокруг Тайваня, и, возможно, это будет подходящий момент для вторжения. Нэнси Пелоси наверняка надеется, что эта поездка будет демонстрацией полной поддержки Соединенными Штатами Тайваня. Но я не думаю, что шансы китайского вторжения на Тайвань велики в данный момент. Главная задача Си Цзиньпина сегодня – обеспечить свое избрание в качестве главы партии, соответственно, главы страны в ноябре нынешнего года, и консолидировать свою власть. Ему наверняка сейчас не нужен реальный кризис. Он, я думаю, жесткими заявлениями лишь повышает свою популярность в стране. Мало того, вполне возможно, что одним из уроков российского вторжения в Украину стало осознание того, что Народно-освободительной армии Китая все еще требуется время для того, чтобы достичь уровня боеспособности, необходимого для успешного вторжения на Тайвань.
Поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань комментировала профессор университета Майами Джун Тофелдрайер. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», если вы имеете к нему доступ, и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».